Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» в студии Данил Гусельников. Космическую тему продолжаем обсуждать сейчас с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос», специальным представителем президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
У наших слушателей есть шанс и уникальная возможность задать вопрос практически напрямую главе «Роскосмоса». WhatsApp и Viber 8-968-766-3311. Соответственно, есть бот в Телеграме, куда можно написать свой вопрос, и мы получим его. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». И смотреть нас можно на канале в Рутубе. Если первую часть программы мы с вами обсуждали санкционную вот ситуацию, которая сложилась в последнее время, сейчас бы хотелось о будущем несколько поговорить, о том, насколько вообще перспективны, ну, мы, конечно, отчасти уже это упоминали, но, тем не менее, в условиях, когда Роскосмос замораживает сотрудничество с КУРУ, да, запуски прекращены, будет ли какое-то развитие внутри вот и лунной программы, и помните, о Марсе когда-то говорили, Дмитрий Олегович, как вот с этим обстоит ситуация?
Послушайте, ну, мы же не занимаемся только МКСом, Марсом и чем-то еще.
Значит, к вопросу о громких заявлениях.
Да, нет, давайте я вам просто расскажу чуть-чуть, как мы вообще устроены, из чего мы состоим. Роскосмос, да, это государственная корпорация, создана была несколько лет тому назад буквально. Значит, до этого это была некая такая россыпь предприятий, которые остались от советских еще предприятий, которые, значит, которыми руководило Министерство общего машиностроения. В советское время это был миллион человек. Миллион человек. Вот, так чтобы понять, над программой «Энергия Буран» работало 1,5 миллиона человек. И на нее было потрачено 19 миллиардов советских рублей. Тогда, когда 60 копеек стоил 1 доллар. Понятно, да? Так вот, что сейчас себе Роскосмос представляет? Это не миллион, это 170 тысяч человек. Намного меньше. То есть он уже претерпел некий такой технологический фитнес. Это около 100 предприятий. Мы имеем внутри государственной корпорации практически полный цикл всех технологий, которые необходимы для создания ракеты космической техники. То есть у нас есть и несколько конкурирующих, в том числе внутри, значит, себя компании, которые занимаются системами управления, есть двигательно-строительные предприятия, да, есть ракетостроительные, есть спутникостроительные и так далее. То есть это такая мощная, очень такая цельная организация, которая теперь объединена единой государственной корпорацией. Сама госкорпорация «Роскосмос» выступает в качестве и такой материнской компании, то есть акционера всех этих предприятий, одновременно является заказчиком в интересах, скажем, не Роскосмоса, а общества в создании определенных неких космических услуг и космических аппаратов.
Дмитрий Олегович, а можно я вот как раз для понимания, пока вы про это говорите, у вас спрошу. Вот на поверку оказалось, что, например, российский автопром, тут деталька, значит, зарубежная, тут другая зарубежная. Вот можем ли мы в космической сфере сказать, что вот уж здесь-то все наше?
Нет, такое я сказать не могу, потому что такого быть в принципе не может ни в одной стране. Объясню. Даже Соединенные Штаты Америки зависят в поставках микроэлектроники космического назначения. Нет ни одной страны в мире, которая бы производила всю номенклатуру, все эти, значит, типа номиналы радиационно-стойкой электронно-компонентной базы. В этом и суть как раз международной такой вот кооперации, потому что все западные страны, они покупают это друг у друга в рамках такого большого магазина. Мы как раз под санкциями, то есть мы находимся в гораздо более жесткой ситуации. Но то, что касается ракет, там нет ни одной иностранной детали. То, что касается российских двигателей, ни одной иностранной детали.
Это очень приятно
слышать. То, что касается систем управления, мы в 2019 году перешли полностью на российские цифровые системы управления. То есть у нас зависимость, она сохраняется только при создании сложных космических аппаратов. И то, проводя политику импортозамещения, как сейчас вот модно говорить, да, с 2014 года мы за это время очень многое поменяли. Если раньше у нас зависимость была 80%, то сейчас эта зависимость 20 примерно процентов, и она будет сокращаться. И мы по этому поводу проводим такую очень серьезную политику универсализации решений. Так вот, теперь, если говорить о Роскосмосе, чем он занимается? У нас есть первое главное направление – это оборона и безопасность. То, что не принято, может быть, там распахивать свой плащ и показывать все, что под этим плащом, но, тем не менее, вы знаете, ракетные войска стратегического назначения. Да, у России три союзника – армия, флот и РВСН. Так вот, ракетные войска стратегического назначения – это боевые ракетные комплексы стратегического назначения, межконтинентальные баллистические ракеты, твердотопливные либо жидкостные, изготовление предприятий Роскосмоса. Понятно, да? То есть мы формируем, создаем материальную основу для российского ядерного щита. То же самое касается атомного подводного флота, который оснащен нашими ракетами, будь то «Синева» или, скажем, «Булава», это тоже наше предприятие.
Дмитрий Олегович, можно я буду перебивать на вопросы от наших слушателей?
Буквально я вот сейчас закончу, очень кратко, да, чтобы мысль не потерялась. Да. То есть первое – это оборона безопасности. Всегда вообще гражданский космос, он рождался через именно, прежде всего, ответственность и заботу страны о создании своего ядерного щита, который является гарантией нашей безопасности. Поэтому вот это важнейшая наша функция. Орбитальная группировка в интересах Министерства обороны и других силовых структур и, конечно, боевые ракетные комплексы. Второе направление – это экономика. Это обычная гражданская жизнь. Это цифровое телевидение, это ГЛОНАСС, навигация, да, это вот те же самые диссоны сонденной Земли, то есть космические снимки, там Яндекс, карты там, и прочее, прочее. Послушайте, ну вот в каждой нашей машине и в каждом нашем телефоне есть ГЛОНАСС. Вот вы знаете, что в вашем смартфоне...
Я знаю.
Да, так вот я хочу сказать. Некоторые товарищи не знают, все говорят, Карл, ты сейчас откроешь свой клюв от удивления. Ты знаешь ли ты, что в каждом смартфоне есть ГЛОНАСС? Карл, да? Вот примерно так оно и происходит. Миллиарды телефонов на руках, и в каждом из них есть чипсет, принимающий сигнал от российской навигационной системы. Значит, я уж не говорю про то, как вы пробки объезжаете, в том числе это тоже ГЛОНАСС. Эра ГЛОНАСС, кнопка жизни. Если, не дай бог, какой-то ДТП, с вами сразу моментально свяжутся все наши оперативные службы, потому что сигнал от вашего автомобиля в случае ДТП немедленно попадает на определенный колл-центр и оттуда раздается всем экстренным службам, которые точно знают место, где вы находитесь. Это тоже все космос, это все через космическую отрасль создается. Ну и, конечно, третье направление – это наука. То, о чем вы меня как раз спрашивали. Луна, Марс, Венера, Международная космическая станция – это научные программы. То есть вот три направления – оборона, экономика и наука.
Сначала провокационный вопрос от меня, а потом от нашего слушателя.
Да запросто.
Когда высадимся на Луне, давайте?
Это очень надо, да?
Ну, это мне интересно, можете не отвечать.
Ну, послушайте, давайте я вам отвечу так, как я думаю, а не так, как принято считать. Вот я думаю следующим образом. Человек в космосе необходим только там, где не может справиться автоматика. Потому что, когда появляется человек, то надо создать для него гигантское количество систем жизнеобеспечения. Надо, чтобы он дышал, чтобы он в туалет ходил, чтобы он кормился, чтобы его развлекать и так далее, чтобы он занимался физическими упражнениями, иначе через там, 2 недели он начнет деградировать.
Грубо говоря, нужно сначала о целесообразности
надо
говорить.
Понять, зачем он там нужен, человек. Вот Америка там летит снова на Луну. Хотят послать туда, я не знаю, гомосексуалиста или там кого-то еще.
Китай,
я не знаю,
кстати,
там
тоже лунную программу.
Да. Вот они хотят какого-то необычного туда человека послать. А я спрашиваю, зачем? Вот первый, значит, американский человек будет, например, черная женщина, например, они говорят, да? Или, скажем, белый мужчина, или там желтый, значит, но не мужчина, не женщина. Они решают свои национальные внутренние проблемы. То есть тот президент, который это сделает, America first, да, значит, Америка, значит, там у них снова будет первая, это типа, значит, круто, это решение внутренних своих национальных задач, борьба между республиканской и демократической партии. Нам-то это зачем? Просто я хочу понять. Вот зачем нашему человеку скакать по поверхности Луны? При этом мы потратим миллиарды рублей, пардон, какие миллиарды? Соединенные Штаты сейчас заявили, что для того, чтобы обеспечить полет американцев на Луну, каждый полет будет стоить 4,5 миллиарда долларов. Ну да, у нас, допустим, будет подешевле. Но тем не менее, мы готовы отрывать от здравоохранения, от образования, вот, я не знаю, там, ипотеки и так далее, такие колоссальные деньги для того, чтобы два человека, наши граждане России, попрыгали по поверхности Луны. Я спрашиваю, зачем? Вот в условиях тех диких ограничений и санкций, которыми сегодня подвергается российская ракетно-космическая отрасль, я считаю, надо прекратить заниматься популизмом. Надо заниматься только тем, что жизненно необходимо нашей стране. Это прежде всего нарастить орбитальную группировку Министерства обороны, чтобы наша армия видела все, что происходит, слышала все, что происходит, заранее могла планировать свои действия, исходя из замысла врага нашего, да, который сегодня, к сожалению, у нас такая ситуация, и надо честно об этом говорить. Второе, надо обеспечить для наших граждан все необходимое для нормального качества жизни. Та же самая навигация, связь. Наконец-то должны появиться телефонные трубки с космической связью. Не Иридиум, а наши, российские. Вот то сейчас, чем Роскосмос занимается. Это крайне важно. Значит, а уже потом вот эти все прыжки там и прочее, сказать, и всех будет говорить, вау, как это здорово, как это потрясающе. Слушайте, это тогда, когда у вас уже все остальное решено, тогда можно и этим заниматься. Поэтому мое личное мнение стоит следующим. Хотя, может быть, далеко не все в отрасли у меня с этим согласятся, особенно те, кто отвечает как раз за пилотируемую космонавтику. Человек в космосе нужен только там, где мы не можем решить эту проблему с помощью автоматических систем.
И вот теперь вопрос от наших слушателей. Из Телеграма в данном случае он пришел. Роман Дронов спрашивает. Дмитрий Олегович, как вы думаете, заинтересуются ли товарищи из ЦНСА, это китайское космическое агентство, идеей совместных полетов на станцию РОС?
Ну, честно говоря, это зависит от того, что мы будем вкладывать в понятие российской орбитальной служебной станции. Если мы будем продолжать к моменту развертывания нашей орбитальной станции продолжать жить в этом враждебном мире, и у нас количество союзников будет ограничено, то мы будем делать эту станцию военно-прикладной. А это означает, что на ней никого не будет, кроме наших российских космонавтов, которые будут обслуживать целевую аппаратуру, которая на этой станции будет стоять. Еще раз говорю откровенно. Если же к этому моменту, наоборот, расцветут все цветы, все перед нами извинятся, значит, соответственно, асфальт будет разрушен новыми молодыми деревцами, и все будет так розово и благостно, тогда, наверное, снова можно будет подумать о международном каком-то контексте. Но я думаю, что на самом деле надо в любом случае делать национальную станцию, делать ее максимально простой, делать так, чтобы космонавты там не летали там годами, находились, а чтобы прилетели, выполнили задачу и вернулись. Это будет намного дешевле просто обходиться для используемых технологий. Что касается наших китайских коллег, у меня прекрасные отношения с руководством Китайской национальной космической администрации. Товарищ Джан Кецань его зовут, мой коллега визави. Так вот, с ним, наверное, мы скоро встретимся, и мы обсуждаем российско-китайскую лунную научную станцию. Но она тоже имеет абсолютно практический смысл. В чем ее смысл? На Луне есть, наверное, смысл разместить систему наблюдения, в том числе за околоземным пространством, и особенно на солнечном направлении, откуда мы не видим, что приближается к Земле. То есть у нас вот наша система мониторинга дальнего космоса, она есть у россиян и у американцев. Мы видим мелкие даже предметы, которые могут сблизиться с нашей международной космической станцией. Мы уворачиваем станцию от этих опасных столкновений. Мы видим там дальние метеориты. Мы это все видим. Но единственное, чего мы не видим ничего, что летит от Солнца, со стороны Солнца. Вот тот же самый Челябинский метеорит, он оттуда и прилетел, красавчик. Да, а если прилетит не Челябинский метеорит, а что-то покрупнее это, да? Ну, наша судьба будет примерно такая же, как у этих там, динозавров, например, да, вымрем все.
Не пугайте.
Да, нет, ну, я еще раз говорю, это серьезная тема, это астероидно-кометная безопасность. И для того, чтобы ею заниматься, надо создавать, первое, объективный мониторинг всего того, что происходит в дальнем космосе, а для этого надо станцию слежения размещать не на поверхности Земли, а на той же самой Луне. Это удобно, да, потому что, во-первых, не так далеко от Земли, а во-вторых, тогда может и понадобиться, может быть, даже человек там понадобится для того, чтобы, извините, салфеточкой протирать объективы, когда она будет там, значит, реголитом покрываться.
Пока что звучит невероятное выражение, что на обратной стороне Луны удобно ставить какие-то объективы.
Совершенно невероятно. Кстати говоря, еще не факт, что надо ставить именно на обратной стороне Луны. На обратной стороне Луны там есть одно большое преимущество. Там нет никаких индустриальных шумов, которые в том числе идут от Земли. Представьте себе, есть шумы, которые доходят до Луны. Вот так мы шумим нашей человеческой цивилизации. Поэтому высокочастотная аппаратура, она это все улавливает. Это ей мешает сканировать космическое пространство. Но есть и второе место очень интересное, куда мы сейчас как раз летим аппаратом Луна-25. Это Южный полюс Луны. Почему он интересен? Там два фактора. Во-первых, постоянное солнечное освещение, что важно для того, чтобы была постоянная подпитка для солнечных батарей. И второе, там, как утверждают наши ученые из Института космических исследований Академии наук, там есть водяной лед. А водяной лед это что? Это и кислород, это и водород, это и, собственно, сама и вода, в том числе и питьевая и так далее. Поэтому мы еще пока не определились, где это все будет установлено, но вот этот российско-китайский проект, который теоретически в себя вмещает и пилотируемую часть, ну, то есть человеческую часть, на Луне, это интересная тема. А вот то, что касается орбитальных станций, ну, не надо повторять то, что было уже в, там, не знаю, в 70-х, 80-х, 90-х, там, нулевых годах и так далее. Все эти технологии мы прошли. Просто держать экипаж внутри этих бочек металлических, там, да, значит, чтобы они там, значит, крутили велосипед и передавали всему человечеству привет и с праздником и так далее. Это, по-моему, мы проехали, мне кажется. Поэтому надо иметь в виду, что мы достигли уже совершенства в том, что касается медико-биологических исследований. Но надо двигаться дальше. Еще раз говорю, человек нужен в космосе только там, где не может справиться машина.
Дмитрий Олегович, Роман Дронов, которого вопрос прозвучал, передает вам спасибо большое. Вот так вот. Что касается перспектив космического туризма, вот в контексте сотрудничества и в том числе с китайскими коллегами, насколько можно говорить о том, что эта отрасль не пострадает, а может быть пострадает от санкционного давления? И, Дмитрий Олегович, вот видел кадры, как вы встречали киноэкипаж, а не хотелось ли вам самому слетать?
Ой, слушайте, ну, наверное, когда-то в юности хотелось, я же не нормальный человек, а что, я думаю, все мы мечтали. Дети наши мечтают быть космонавтами, потом мы уже начинаем об этом тоже подумать всерьез. На самом деле, это очень тяжелый труд. Я вот сейчас посмотрел, когда мы отбирали участников этого космического полета, 3000 россиянок молодых, да, в возрасте, ну, там, условно, 25, там, мы подняли даже до 45 лет, потому что сейчас возраст изменился, и многие молодые женщины, они себя прекрасно чувствуют и в этом возрасте. Так вот, мы, когда отбирали, только единицы из 3000. Представьте себе, какой был колоссальный отсев. В основном это были молодые, здоровые девушки, молодые женщины, но на Земле они здоровые. А вот там, в космосе, там придирки наших врачей таковы, что там, не дай бог, что-то
разумеется,
у вас в носу, там, да, что вы не ощущаете. Там, но лор вам точно скажет, что с этим лететь нельзя, там, да, и так далее. Поэтому отбор колоссальный для того, чтобы сформировать отряд космонавтов. Это большая серьезная работа. Но по поводу себя хочу сказать, что по росту у меня 1,90 м, в принципе, да, то есть я раньше
и
точно...
И вы не подходите?
Вы знаете, вот удивительно, что подхожу. Подхожу, потому что сейчас предельный как раз рост, это для того, чтобы в ложемент в нашем корабле уместился космонавт, 1,90 м. Я не подхожу по размеру обуви, потому что у меня 47-й размер, а там ограничение у нас, по-моему, 45, кажется. Поэтому вот, к сожалению...
Но да, это обидно.
Да,
поэтому... А что касается самого туризма космического?
А самого космического туризма, за ним, конечно, безусловно, будущее, потому что люди всегда будут мечтать увидеть Землю из космоса и испытать то, ну, что сложно испытать. Вот спросите тех же самых тех, кто карабкается, например, там, да, на Эверест, там, да,
альпинистов.
Или там альпинистов, да, всех. Вот чего они туда лезут? Вот чего им не хватает? Или вот Федор Конихов, я его обожаю, сказать, мы с ним дружим, и у нас дети, его сына, у меня внук старший учится в Суворовском московском училище, вот. И он, конечно, смешно отвечает, так я в эфире не могу сказать. Ну, если перевести на русский язык, а что дома делать? Когда его спрашивают, вы куда собираетесь? Он говорит, а что дома делать? Поэтому есть люди, которые, безусловно, путешественники по духу своему, авантюристы, они, конечно, захотят полететь в космос. И я думаю, что развитие космических технологий будет делать эти полеты более доступными и более дешевыми в том числе. А есть ли перспективы у России? Колоссальные, конечно. То есть, с точки зрения технологии, наш корабль лучше, чем корабль там, компании SpaceX. Он за 3 часа долетает до станции, а если мы сейчас перейдем на одновитковую схему, это будет вообще 1,5 часа. Это раз. Во-вторых, конечно, надежность нашей космической техники, она очень высока. Слава богу, постучим по дереву. Мы 3,5 года летаем без единой аварии. Надо сказать, что такого результата нет ни у кого. Ни у американцев, ни у европейцев, ни у китайцев и так далее. Они все пережили такого рода аварии. Значит, это тоже колоссальное внимание, высочайший профессионализм наших специалистов, которые уделяют этой технике такое внимание. Ну и, конечно, хочу сказать, что сам опыт наш адаптации людей к космическому полету, вот возьмите тех самых кинематографистов, наших киношников, там Юлия Пересильд, Клим Шипенко, они же вообще не были готовы, никогда не готовились к этому полету. Но, будучи отобранными после всех этих сложнейших процедур в центре подготовки космонавтов, после всех этих экзаменов, мы же сделали так, что хоть у нас там некоторые матерые космонавты говорили, да, они там, я извиняюсь, цитирую, будут блевать там 3 дня, значит, на станции. Ничего подобного. Адаптировались без единых проблем. Очень быстро привыкли к этому.
Я тогда подумал, что это самые здоровые люди на российском кинемосводе.
Нет, это на самом деле колоссально продвинутые технологии Центра подготовки космонавтов, наших спецов, которые сделали все возможное, чтобы минимизировать потери организма вот при такой колоссальной нагрузке, когда вы находитесь там в невесомости и прочее. Поэтому еще раз хочу сказать, у российской космонавтики перспективы здесь наилучшие. Вопрос в другом. Съест он съест, а кто ему даст? Да? Дадут ли нам возможность использовать огромный интерес людей, в том числе финансово обеспеченных, которые хотели бы полететь именно на российских кораблях, но в условиях станции смогут ли они это сделать? Я не знаю.
Будем надеяться, что все-таки эта отрасль тоже будет развиваться. Я бы хотел у вас спросить, вот можно ли сейчас говорить о том, что есть какие-то прорывные разработки? Я объединяю несколько вопросов, которые у нас летят. Кто-то спрашивает там о теледроне, кто-то еще о чем-то спрашивает, о дыхании в космосе. Есть, можно ли чем-то вот похвастаться, то, о чем мы еще не слышали, Дмитрий Олегович?
Я не очень люблю вот это вот все, честно опять скажу, вот все это рассказывать. Но лучше сделать и показать. Понимаете, сделать и показать. Ну, у нас очень интересные работы идут по космической робототехнике. А мы работаем здесь с нашими партнерами. Это из Магнитогорска. Уникальный коллектив инженеров. Андроидная техника называется. Вот они как раз этого робота Федора это делали, который летал у нас в 2019 году. Мы получили уникальные данные управления андроидом, космонавтом, который находился на совершенно другом модуле на самой станции. И поняли наши ошибки, которые мы не видели, и только с помощью эксперимента на орбите мы их заметили. Сегодня андроидная техника создает эти роботизированные системы, которые полностью повторяют действия человека, который может находиться даже не на самой станции, он может находиться в ЦУПе, например, да? А робот может находиться на Луне, например. Поэтому сейчас мы работаем над системой обмена информацией, над этим интерфейсом, мы работаем над искусственным интеллектом, потому что все равно даже при такого рода устойчивой связи, с учетом гигантских расстояний, которые будут между андроидом и оператором, если андроид будет находиться на Луне, это, по сути дела, задержка на 2-3 секунды сигнала. То есть нас, их надо компенсировать с помощью искусственного интеллекта. Вот над этим мы сейчас работаем, это интереснейшая тема. Второе, мы работаем над многоразовыми запусками ракетоносителей. У нас есть интереснейшая тема, не буду рассказывать, потому что, ну, не хочу, во-первых, сглазить, а во-вторых, бахвальца не хочу, пока не сделали. Но это будет не такая многоразовость, как у Маска, а, скажу так, покруче. Значит, действительно абсолютная многоразовость. Такая работа у нас сейчас ведется. Что еще интересного? Ну, двигатели, конечно, у нас великолепные, непревзойденные. Представьте себе, что Соединенные Штаты, даже в условиях санкций, скрипя сердце, продолжали покупать российские ракетные двигатели. А мы им сейчас отказали, потому что не надо нам хамить. Вот. Поэтому...
И британцам отказали в запуске их спутников, между прочим.
Ну, потому что они не могли нам ничего сказать по поводу того, что эти спутники не будут использоваться против российской армии, которая ведет военно-специальную операцию. То есть, что эти спутники не станут шпионами или передавать информацию Пентагону. Поэтому мы отказали. Да, отказали. И будем остальным отказывать, потому что у нас есть превосходство в определенных вещах. Мы входим в тройку мировых космических держав, и в некоторых вопросах мы лидеры, занимаем первое место. Назову. Пилотируемая космонавтика. До сих пор считаю, что Роскосмос лидер и опережает здесь других своих, значит, партнеров и конкурентов. В производстве ракетных космических двигателей. Мы лидеры до сих пор. Когда компания Airbus у нас покупает малые значит, двигатели для своих космических аппаратов, а Америка в условиях санкций, я еще раз говорю, до последнего дня покупала наши двигатели для своих ракет Atlas V и Antares. Значит, мы, безусловно, серьезно продвинулись в области специальных материалов и так далее.
То есть сейчас мы двигатели уже не продаем американцам?
Мы закрыли эту продажу, мы разорвали этот контракт, потому что считаем, что на этих двигателях американцы также могут выводить шпионские космические аппараты.
Это просто уточнил.
Да-да-да. Поэтому вот еще раз говорю, где-то американцы впереди, где-то китайцы уже впереди. Но вот в целом вот, тройка лидеров, она такова. При этом хочу подчеркнуть, что мы это делаем за минимальные деньги, несравнимые с бюджетом НАСА. Вы знаете, во сколько раз бюджет НАСА сейчас, особенно после изменения курса рубля, больше, чем бюджет Роскосмоса? В 27 раз. Попробуйте оставаться с ними на пьедестале, имея такой колоссальный разрыв финансирования. А мы это делаем...
За счет, и будем делать,
Дмитрий Олегович. И будем делать за счет большей эффективности, за счет воли своей. Потому что Роскосмос, он сегодня, по сути дела, абсолютно на стороне своей родины. Люди у нас преданы своему делу. И они все задачи, которые будут поставлены президентом, правительством, нашими вооруженными силами, мы это выполним в полной мере.
Дмитрий Олегович, спасибо вам большое. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос», специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса Дмитрий Рогозин в эфире «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».